Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего гостя. С нами Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Пилипенко, главный редактор «Еженедельника», собеседник. Передо мной свежий номер журнала. Этот газеты «Еженедельника», он уже на расхват. Звонят уже отовсюду, хотят читать, потому что большое интервью Алины Кабаевой, звезда номер один российской прессы. Никому раньше таких интервью она не давала. Алина, вот первый раз, целый разворот. Читайте «Еженедельник», собеседник. Но у нас сегодня разговор пойдет не об Алине Кабаевой, но только если чуть-чуть останется в конце передачи время, Юрий Пилипенко представит это интервью, но если останется время. У нас сегодня разговор на другую, более важную, серьезную тему. Правда ли, что русские и украинцы в ходе этого конфликта, который происходит, уже несколько месяцев стали хуже относиться друг к другу? Правда ли, что отношение изменилось? Я представила вам Юрия Пилипенко, я представляю вам второго гостя нашей программы. С нами на связи Константин Батоцкий. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, советник губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Вот впервые он у нас в эфире. Поговорим с ним о том, что там происходит, о том, какие там отношения к русским. Там вообще два слоя русских уже. Русские между собой, русские к русским в России. Поговорим обо всем этом. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, вы звоните из России. Звоните нам вот по бесплатному номеру и говорите. Чувствуете ли вы, что у вас как-то изменилось отношение к Украине и к украинцам под влиянием, под воздействием того, что вы видите, того, что вы читаете, того, что там происходит, того, что вам кажется, что там происходит, это уж точно. Пожалуйста, звоните и рассказывайте о своих мыслях и чувствах. Ну и все, я сразу начинаю разговор с Юрием Пилипенко с короткой историей. Из Киева я ее привезла. Я выезжала из киевского бюро «Радио Свободы». Охранник мне говорит: Елена, он посмотрел, Елена меня зовут, там остались еще русские нормальные в России, нормальные. Я говорю, в каком смысле нормальные? Он говорит, ну нормальные, которые понимают, что у нас происходит, ну как Сванидзе, вот он назвал Сванидзе, например, который с его точки зрения адекватно оценивает ситуацию на Украине. Не знала, как я ответить на этот вопрос, сколько осталось нормальных, остались ли, что бы вы ему сказали?
Ну я не совсем нормальный русский, потому что я половину, ровно половину своей жизни прожил на Украине, в Харькове и в Киеве, а вторую половину в Москве. Поэтому я, мой ответ, конечно, будет не совсем такой. Что же касается русских людей, их отношения к украинцам, то, конечно, оно изменилось. Это очевидно. Это очевидно по тем звонкам, тем материалам, которые я читаю, слушаю, смотрю по телевизору. Это очевидно по тем безумным аплодисментам, по тому топоту и гопоту, который происходит на любых массовых мероприятиях. Это очевидно потому, что люди стали, мне кажется, злее, просто по жизни злее почему-то, и во всем пытаются винить кого, конечно же, бандеровцев, кого еще, потому что они во всем виноваты, фашисты, нацисты и бандеровцы. Вот. Я бесконечно опечален этим обстоятельством, не только я, но вся моя семья, причем три поколения, мы вот четыре, и сколько уже шесть месяцев живем только этой ситуацией, которая происходит на Украине, потому что там родные, там близкие, там однокурсники, там друзья. Мы, естественно, каждый день на связи, в разговорах, и не могу сказать, что я или кто-то из моей семьи с кем-то из близких поссорились,
вот
потому что у меня
спросить.
Очень много примеров того, как мне рассказывают, что вот не говорю там с невесткой, поссорился с сестрой, вот, не езжу больше к брату. Этих ситуаций полно. Но, слава богу, у нас такой ситуации нет. Единственное, что у нас проходят серьезные очень дискуссии с моими коллегами, журналистами, которые работают в Харькове, которые по-прежнему вот занимают такую позицию, что Харькову бы лучше, конечно, отделиться от этого мятежного Киева и лучше бы с Россией быть. Я при этом отвечаю, что, ребят, нельзя родиной так быстро менять родину и торговать. Сегодня вы здесь, а завтра там, где вам, как вам кажется, будет получше. Поэтому не торопитесь, пожалуйста, подумайте, думайте, думайте. Вот единственное, кто думает, где им лучше.
А остальные... им действительно кажется, что в России им будет получше. Поэтому вот эта мотивация вот такая. Потому что русскими же они себя вряд ли чувствуют. Они же уже выросли. Они молодые, вы говорите, они уже выросли на Украине.
Они выросли, они уже взрослые, серьезные люди, которые, да, занимаются журналистикой. Тем не менее, вот у них убеждение в том, что все беды нынешней ситуации на Украине от неофашистов, от бандеровцев, которые там сегодня правят бал в Киеве. Вот они так серьезно, каждый раз, когда я звоню, чем, что вы делаете, чем занимаетесь, берегу дом, защищаю дом от кого? От самых бандеровцев. Я тогда говорю, ну, пожалуйста, ну, сфотографируйте мне вот этого живого бандеровца хоть один раз, пришлите мне как-нибудь. Да как они там, значит, они прячутся, они в масках и так далее. Никто ни разу мне не показал живого бандеровца на улицах города Харькова. Славно, так и не показали. Хотя участвовали неоднократно в разных массовых шествиях на...
Это же очень интересно. Это мы будем уже Константина спрашивать, как удалось запугать их население? Что уж говорить тогда о России? То есть с российского и взятки гладкие. То есть, а как был, какой реакции мы ждем от российского населения? Получается, что так, нужно к этому уже смириться и спокойно относиться, что они все в каждом украинце видят бандеровцы и фашисты. Так,
ну,
что?
Собственно, здесь тоже поработали наши каналы, то потому что ведь Украина потребляет весь тот информационный мусор, который исходит от первого, второго канала. Я по-другому назвать это не могу, потому что так запудрить мозги, как запудривают наши каналы, конечно, не удавалось, мне кажется, никому. Даже в те 30-е годы, потому что тогда совершенно другие ресурсы, возможности были. А так как сегодня это же делает
наш канал... Советские критичнее относились, да, к прессе.
Да, поэтому, мне кажется, то, что произошло, это, я не знаю, если это американцы такую задачу ставили, чтобы вот рассорить вот так два народа, то тогда понятно, что первый и второй канал, они работают на Америку. Потому что, мне кажется, никто бы никогда не добился того, чтобы два народа, которые столько лет жили плечо к плечу, чтобы они поссорились так, и чтобы они ненавидели друг друга так, а ненависть, она очевидна сегодня.
Очевидно. Почему? Для меня это загадка. Почему им это удалось? Это же быстро. Казалось бы, столько лет прошло. Это немыслимо. Мы же не могли представить себе такой реакции русских на украинцах еще там 4 месяца назад. Почему так быстро они все это в себя впитали? Мы видели, да, черная страшная пропаганда, массированная. Но почему люди оказались такими слабенькими?
Ну, дело в том, что люди давно, как мне кажется, отвыкли думать сами, размышлять. Это очень большая беда вообще нашего, да, и украинского тоже общества. Потому что люди привыкли, верить телевизору, да, верить тому, что говорят. Да, они отвыкли анализировать, они отвыкли думать, они отвыкли читать историю, изучать эту историю. И они фактически верят тем людям, которые сегодня стоят, которых видят в экране. А там, как мы знаем, и это уже абсолютно ни для кого не секрет, понятно, что там работают пропагандисты. И вот эта вот пропаганда, она, конечно, абсолютно одолела мозги, массовые мозги, одолела очень быстро, одолела, потому что накрыла полностью всем, потому что ни о чем сегодня не говорят. Сегодня есть, собственно, только одна тема. По большому счету, в средствах массовой информации, в крупных российских, есть только одна тема. Украина с ее фашистами и бандеровцами.
Да, только
вот
это.
Одна. Да. Там нет проблем, фашисты, скажем, украинского народа. Нет там, как они там живут, никогда же нам никто не рассказывает. Кому-то сложно, может быть, проблемы какие-то семейные, проблемы с деньгами, социальные проблемы. Ноль вообще. Там только одна проблема. Украина как источник, как рассадник фашизма. И это подается, конечно, так, что действительно все фашистские, действительно реальные фашистские страны, они такого никогда не знали, не видели и представить себе не могли, что когда-то в 21 веке вот появится на карте еще одна фашистская, в кавычках, конечно, страна Украина. Конечно, это чушь, конечно, это обидно, конечно, это ерунда, да, но не все люди могут это понять, не все люди могут это ощутить. Я вот только знаю, вот не могу не сказать о своих однокурсниках, да, которые тоже люди уже в серьезном возрасте, да, вот, но и они разделились тоже. Среди них тоже есть люди, которые поддерживают, конечно, и поддерживали Майдан, и были на Майдане, и стояли там месяцами, и помогали Майдану, и таких большинство. Но несколько есть ребят, которые не вылазят из своей квартиры, но тем не менее там в социальных сетях пишут такое о бандеровцах, которых они тоже, естественно, не видели, что просто диву даешься, как люди могут быть напуганы. Настолько страх одолевает все остальные чувства.
Константин Батовский, вы нас хорошо слышите, да?
Да.
Вот расскажите нам, пожалуйста, на примере вашего региона, на примере Донецка, как удалось... Люди 23 года жили в Украине. Никаких разговоров про бандеровцев ни в этом, на этом телевидении. Была оранжевая революция в 2004 году. Пугать бандеровцами. Вот была страшная кампания здесь против оранжевой революции, но вот не догадались тогда сделать из них фашистов, и как-то это все сошло с рук оранжевой революции и украинцам. Теперь 23 года прошло, и вдруг люди поверили. И там у вас, мало того, что в России это мы уже поняли, у вас напуганы бандеровской чумой фашистской, которую никогда они у себя не видели в доме. Что же это такое? Расскажите нам, как вы это видите.
Вы абсолютно правы в том, что 23 года у нас на Донбассе был абсолютный мир, не было ни одного конфликта ни на этнической, ни на религиозной, ни на какой-либо другой почве. И все, что происходит сейчас, это конфликт, безусловно, искусственный, конфликт навязанный. На источник его это действительно абсолютно массированная пропаганда российских телеканалов, которые у нас смотрят, которые здесь популярны. Ведь что происходит? По российским телеканалам людям постоянно рассказывают о том, что их окружают фашисты и правый сектор. Притом люди потом выходят на улицу, смотрят вокруг и не видят ни того, ни другого. И не могут найти вокруг себя ни фашистов, ни правого сектора. И они задают себе справедливый вопрос, кто же в этой ситуации не прав. И приходит к выводу, что уж телевизор точно врать не может, потому что его смотрят миллионы. А чувства, наверное, все-таки вот врут. А значит, где-то этот правый сектор или фашисты, они где-то вот спрятались. И надо сказать, что это действительно доведено, состояние людей доведено до массовой истерии. Разговаривать очень трудно, люди очень напуганы, люди зомбированы. И аргументированно с ними спорить не представляется возможным. И в этом есть очень большая проблема и некая сложность для нас, потому что люди подсели на вот эту вот иглу пропаганды, и слезть с нее очень тяжело, к сожалению. Говоря вот о нашей ситуации донецкой, можно сказать, что вот внутри всех протестующих, тех, кто сегодня стоит на улице, мы четко выделяем три группы людей. Первая группа людей – это военные наемники, которые это люди, умеющие и любящие воевать, которые осуществляют захват зданий. После этого к ним присоединяется криминалитет, который просто в условиях распада государства почувствовал вольницу. И уже вот к этому странному очень конгломерату людей присоединяются сочувствующие граждане, в основном пенсионеры и неустроенная, непристроенная молодежь, потому что у этих всех событий есть позитивная динамика, люди наблюдают за этим, это вот некое движение, которое вызывает у них интерес. Так вот, что касается первой группы вооруженных экстремистов, то с этими людьми вести переговоры невозможно. Что касается остальных двух групп, то эти люди идут на переговоры. И на самом деле с начала кризиса у нас каждый день областная власть ведет переговоры с протестующими. Единственное, что повестка этих переговоров в последнее время все чаще касается исключительно освобождения заложников. Потому что, опять же, перевести разговор в рациональное русло не получается. Люди вот требуют федерализации, однако вопрос, что они подразумевают под федерализацией, ставит их в абсолютный тупик. Люди хотят особый статус для русского языка, но когда им задаешь вопрос, какой именно это должен быть статус, этот вопрос ставит их в тупик, потому что они не знают, у них нет определенного мнения, хорош ли закон Лисенченко-Кивалова, который и так действует, или надо менять поправку в Конституцию.
Да, и в чем их ущемляли при этом, да, до этого?
Вот. Константин, а наемники из каких стран? У вас есть информация, что за наемники? Это наемные.
Вы сказали вооружение. Наемники. Кто эти люди, которых вы назвали наемниками там?
Юрий, это люди довольно известные. Они уже себя назвали в интернете. Это граждане России в первую очередь. Вот первую скрипку в этом ансамбле играет гражданин Игорь Гиркин. Он же более известен как Стрелков или Стрелок. Это человек с военным прошлым, с офицерским прошлым, участник различных военных реставраций, человек с боевым опытом, и он у нас осуществляет основные вот силовые действия. Они происходят под его командованием. В остальном это люди из различных казачьих организаций. Их объединяет только то, что у них есть боевой опыт, реальный боевой опыт. Потому что когда мы говорили о том, что 23 года в Украине был гражданский мир, мы не упомянули о том, что в течение этих 23 лет украинская армия также жила в мире. И у нее не было опыта, слава богу, ведения боевых действий за рубежом или внутри страны. В нормальной жизни это было бы нашим большим счастьем. Но сейчас это наша большая проблема, потому что наша армия, наша полиция, к сожалению, просто не умеют справляться с такого рода ситуациями. И это для нас большая проблема. И я точно знаю, что среди вооруженных людей на Донбассе есть люди из Южной Осетии. Это просто информация открытая, я подчеркну ее из Фейсбука, глава Международной осетинской организации «Возрождение» Олег Кудухов, который занимается защитой прав осетин на международном уровне, он открыто симпатизирует всем процессам, которые у нас здесь происходят, и просто вывесил видео некого осетинского батальона в Донбассе. По крайней мере, мы знаем от наших правоохранительных органов, что среди воюющих на той стороне были люди, говорящие на иностранном языке. Какая их этническая принадлежность, я на 100% утверждать не могу, но вот исходя из тех данных, которые у меня есть, могу предположить, что это люди из Южной Осетии.
Понятно, понятно.
А есть и крымчане, много ли их? Которые...
Ну, так крымчанин-то самое главное и есть, стрелок-то этот, он же крымчанин.
Ну да, но там еще, там же собирались целые отряды.
Понимаете, Стрелков, насколько я знаю, все-таки не человек, который жил в Крыму. Угу. Человек, который принимал участие в крымской кампании, но, насколько я понимаю, у него место жительства был город Москва до этого времени. Мы знаем, что часть людей пришли, условно говоря, пришли к нам из Крыма.
Ну, вы знаете, коллеги, я смотрела ток-шоу только что Соловьева, Владимир, ток-шоу эти смотреть уже очень тяжело, потому что это настолько бессовестная игра в одни ворота, там стоит 8 экспертов и бессовестно лгут просто, вы знаете, вот там, когда, ну, вы знаете, случилась страшная трагедия в Одессе, там 48 человек погибло. Нет, он говорит 250 погибло, на голубом глазу 250, и мало, понимаете, им хочется, чтобы было больше, и он говорит 250, и все... радостно, ну, с таким злорадством скрытым, вот видите, сколько. То есть спокойно называются любые цифры, любые факты, любое количество трупов, смертей. И Константин Затулин совершенно открыто говорит, да, вот там вот Стрелков призывает вот трусливых донецких мужчин, они не хотят идти в ополчение, так давайте мы поможем, давайте мы своих кликнем, это с экрана федерального второго канала, давайте мы создавать ополчение, уже пойдем мы, русские мужики, туда помогать.
Рогозин и другие, да?
И другие, да. И как? И вот теперь мы плавно переходим на отношение украинцев к русским. Как они-то теперь должны относиться к русским со всеми этими призывами, со всей этой историей, со всем этим отношением? Вы почувствовали отношение, измененное украинцев уже к русским в каких-то ваших контактах?
Ну, естественно, да, почувствовал многократно, потому что я раньше приезжая, я в основном на восток Украины, в Киев приезжал. И я чувствовал, что было уважение и к стране, и уважение к лидеру, то есть к президенту Путину. Я тогда его чувствовал, да, вот в те времена, хотя там пытался говорить, что у нас много своих проблем, и вы многого не знаете из того, что происходит в Москве. Тем не менее, это было реальное такое вот уважительное отношение к братской стране. Сегодня я этого, конечно, не могу сказать, потому что сегодня раздражение тем, что происходит, конечно, очень большое. И прежде всего, вот по какой причине. Мне кажется, что Крым, это может быть даже не самое главное. И, может быть, можно было бы простить этот самый Крым, если бы это произошло не в такое печальное, не в такое сложное для Украины время. Но получается, что просто в то время, когда у соседей горит как бы дом, в это время Россия пользуется тем, чтобы вот забрать тот самый участок, который когда-то принадлежал, возможно, нам, да, я там принадлежал, или нет. И вот в это время она не тушит пожар, не участвует в этом, не помогает тушить пожар, а в это время она занята пятисотками, которые надо отобрать у
соседа. Это вообще мародерство называется.
Вот это очень печальный факт. И это очень сложно простить. Обида, она, мне кажется, уже вот на, теперь уже на уровне ген поселится в украинцев по отношению к братскому российскому народу, который поступил в такое сложное, в такое драматичное, трагичное время для украинского народа, вот поступил вот так. Это очень сложно простить, как и вот это бесконечное повышение там цен на газ. Ну, понятно же, оно не коснется там Турчинова, не коснется Яценюка, это же коснется людей обычно. Что же мы делаем, когда почти всей Европе продаем по ценам ниже, а вот украинцам, дабы наказать, им по 400 там с чем-то. Я уверен, что сегодня...
Ну, они вам тут же возразят, но они же наказали Крым, они же там воду перекрывают, там что-то еще.
Ну, это ответное действие. Нельзя сказать, что это разумные были действия там, по перекрытию воды, и это тоже плохо. Но мне кажется, просто слабейшему вот надо как-то, вы знаете, как это бывает, кажется, чем-то ответить надо. Ответить, потому что вот боль, обида, она сидит, конечно, в людях украинских.
Вот, ну, как вы считаете, неприлично для журналистов цитировать таксистов, но поскольку я не начинаю свой репортаж с таксистов, я хочу сказать, что действительно Владимир Путин может себя поздравить. Я ездила в Украину, на Украину, прошлые годы, и невозможно с таксистами разговаривать, они его обожали. Это был кумир таксистов. Я просто не знаю, чем это объяснить, но каждому садишься, он говорит: вы из России, как я обожаю вашего Путина, хочу, чтобы он был нашим президентом.
Как вам повезло с президентом?
Как вам повезло? Абсолютно все. Сейчас я пользовалась огромным количеством такси в очень многих городах. Ну, я не буду перескакивать, потому что мы в эфире. Все, что я услышала по поводу Владимира Путина. То есть то, что он получил целый пласт таксистов, которые больше не являются его избирателями гипотетическими, это 100%, по крайней мере. Давайте послушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот, уважаемая госпожа Рыковцева, у вас, по-моему, года 4 назад был эфир прямой на радио «Свобода». И там обсуждалась ситуация во Львове. 5 мая.
Было такое,
Тогда, значит, некие молодые люди в основном, да, набросились на ветеранов, участников войны, вырвали с них там георгиевские ленточки, красные банты, вырвали там венок из рук.
Было, Петр, конечно, помню, хорошо.
И тогда вы сказали, что это хулиганство, а я сказал, что это бандитизм. И вот прошло 4 или 5 лет с тех пор, и когда произошли в Киеве вот эти события печальные, да, вот, на это отреагировал Восток. Таким образом, если на Западе ломали памятники Ленину, то на Востоке их защищали. Украина сама создала вот этот нарыв, который, я не знаю, чем он еще кончится. Что касается мародерства и Крыма, для меня мародерство – это 8 декабря 1991 года.
Нет, Петр, все, до свидания. Спасибо большое. Все, нет, Петр, и мы, Крым сейчас, мы не будем сейчас на каждую реплику получать вашу. По поводу Львова очень хорошее, точное, правильное. Я его принимаю полностью. В чем? В смысле? Вы заметили, как мы подробно разбирались с этим конфликтом. Сколько вокруг него было разговоров? А почему? Потому что это частный, возмутительный случай, который, понимаете, если бы это происходило как «здрасте», то и эфира бы этого не было. В том-то и дело, что за 3 года, за 23 года независимости Украины таких случаев было раз, два, три, обчелся. Поэтому мы посвящали эфир свой. И украинские каналы посвящали свои эфиры этому случаю. Это разбиралось по всей Украине. Понимаете? То есть вы сейчас делаете из этого, вот как раз сейчас-то из этого и делают систему. А системы никакой не было. Ничего подобного не было. Да и сейчас тоже Майдан. Ни в коем случае нельзя вот эти вот случаи, да, были эксцессы, возводить в какой-то абсолют и говорить, что все вот так. То же самое.
А потом, а что, нет неонацистов в России? Мы совершенно о них забыли. Вообще и по большому счету в России, конечно же, значительно, как мне кажется, больше неонацистских групп и таких случаев. Просто о них сейчас не говорим, потому что сейчас задача говорить об Украине, о нацистах, о неонацистах и о фашистах украинских. Вот и все.
Но это все равно то же самое. Это можно показать 4 ноября, записать демонстрацию. Вот этот вот марш, русский марш, и крутить его каждый день 24 часа, один и тот же. Один за 2012 год, другой за 2013. Показать толпу, которая там кричит где-нибудь на Манежке, что-то еще, и из этого сделать блок вот этих вот видео, и крутить 24 часа. И все, это фашистское государство России. Все, сделать из этого эфир на 24 часа. Проблема-то в чем? Просто Украина этим не занимается. Сейчас мы им подскажем.
Да.
Да, подсказываем. Александр из Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Нельзя забывать, что в каждом обществе есть и хорошие люди, и плохие. Mm-hmm. Есть воры, бандиты, и есть трудяги, и честные люди. И также и в российском обществе, также и у наших братьев-украинцев. И вот от среднего как раз человека русского я хотел очень извиниться перед нашими украинцами, что они называют нас, что творим мы сейчас там, под именем России. Я бы хотел, чтобы даже вот и в средствах массовой информации, и сами украинцы понимали, то, что это не Россия творит, а российское правительство. Чтобы они видели разницу между российским правительством и Россией. И в каждом русском человеке можно найти украинца, так же, как в украинце найти русского человека. И два одинаковых практически человека, как они могут драться? Никак. Это так же, как братья, когда растут, да, они там дерутся из-за игрушки. Но это не та драка, которая автоматы Калашникова наставили друг против друга. Здесь есть какая-то третья сила, и вот нужно нам, русским солдатам, или, ну, я не отношусь к русским солдатам, но вот бойцам, кто своими руками там творит беззаконие, украинским простым людям, подумать, где же эта третья сила и кто она. Это бандиты, воры. Мы знаем одно. И я хочу подчеркнуть, что эта сила, этой силе, которая это творит, им ни до украинцев, ни до русского дела нет. У них какие-то свои интересы.
Да, спасибо. Да, Александр, спасибо вам большое за ваш звонок. Мы присоединяемся.
Да, очень точно.
Очень все точно, вы все точно и правильно сказали. Давайте Сергея из Тверской области послушаем. Сергей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел сказать по поводу Украины, вот этих там нацистов, бандеровцев.
Да, вот ваше отношение к нацистам, да, бандеровцам.
Вы знаете, моя мать родилась на территории Рейха в 42-м году. И ее, в общем, привезли в Украину в 43-м году, 15 января.
Территория, какой территории родилась, простите, мы не расслышали?
На территории Рейха родилась мать.
В Германии, году. Что ли?
Да.
Так.
Ну, в плену она была.
В плену,
ее
понятно.
Ее привезли в Украину. Я о чем хочу сказать.
Да.
Сведения, хранящиеся в Украине, в государственном архиве Хмельницкая. Там они, в общем, которые были сведения, в общем, книга, подворная книга, ну, на Украине, и книга колхозников. Они были в руках эсэсовцев. И там написано все. Номер части СС. Кто где кого убивал, кто сбежал с лагеря СС, кто родился, кто по национальности, кто был предатель. Я почему это увидел? Потому что, когда мне прислали документы, я делал сканирование, и там проявились этот немецкий почерк. Перевести все без проблем. Теперь я делал запрос в ГАРФ, и сведения, которые, ну, с ГАРФа прислали, они разнятся со сведениями, указаны уже в исправленных документах. и в сведениях в ГАРФИ, и в сведениях, которые были изначально первые записаны. Я что хочу сказать? И потом же, когда после войны, куда смотрела юстиция тогдашнего бывшего СССР? Вот именно вот это преуменьшение значения Второй мировой войны. Теперь нам, вот сейчас, в частности и мне, приходится расхлебывать вот эти вот дела, документы поднимать, все, восстанавливать свои, ну так сказать, свое происхождение.
Ну хорошо, Сергей, я только, действительно, простите меня, что я не очень понимаю, при чем здесь ваше отношение к сегодняшней к сегодняшним украинцам? Как эта история связана с этим?
Ну, я хочу сказать, куда смотрела эта юстиция Советского Союза, ну, когда были,
да,
когда
понятно.
Эти все документы делали, да.
Ну, понятно, да, меняли, искажали.
А вы-то как относитесь,
да,
к тому, что происходит
сегодня
в отношениях между Россией и Украиной?
Ну, что? У него своя какая-то забота,
своя боль, да,
своя боль, он действительно занят документами, которые как бы искажались и менялись. Немцы их, видимо, оставили какими-то там нетронутыми, потом в них носили какие-то изменения. Константин, давайте мы снова, вот давайте теперь обратимся к той части Донецка, которая сегодня восприняла призыв Рената Ахметова, это богатый человек, очень влиятельный, влияет на жизнь вашего региона, вчера призвал ту часть, которая не хочет никаких федераций, отделений, сепараций, а хочет единой Украины и против Донецкой Народной Республики, против людей, которые засели в зданиях, гудком показать, посигналить в 12 часов, что мы готовы к забасту, мы готовы к протесту против вот этих людей. Что это за люди, которые сегодня сигналили? Я видела видео, они сигналили по улицам Донецка, ездили. Это, и вот есть ли у этих людей обида на Россию за все, что она делает по отношению к Украине?
И можно ли это считать некой третьей силой, которая вот сейчас рождается на Украине? Вот с одной стороны киевские силовики, с другой стороны сепаратисты, или как их там назвать, да? А теперь появилась третья сила, которая размышляет и думает, что все-таки избирать президента надо, что порядок наводить какой-то надо.
И раскалываться не надо при этом.
Вот мне показалось, что это третья сила, или я не прав?
Да, Константин, напишите нам, что это за люди, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это не первая акция подобного рода. В Донецке уже было несколько митингов проукраинских, которые собирали на пике в марте месяце до 10 тысяч участников. И некоторые из этих митингов заканчивались, к сожалению, бойней, столкновениями людей. И это посеяло определенный страх жителям Донецка выходить на улицу. Потому что люди, которые называют себя Донецкой Народной Республикой, они действительно терроризируют город. Это вооруженные банды, которые перемещаются, которые грабят, мародерствуют и лишены всяческих понятий о приличии, чести, воинстве и о чем угодно. К сожалению, это признают и их же командиры. Тот же вот Стрелков Гиркин недавно, буквально на днях, выступил с заявлением, что в ряды его ополчения народ не вступает, а те, кто вступает, берут оружие и идут мародерствовать. Вызвано это тем, что в области, в нашей, вот на протяжении многих лет господствовал Виктор Янукович и люди, близкие нему. Область очень патриархальная. И когда Янукович и его семья, в широком смысле, группа его сподвижников, бежали из Украины, в Донецке просто рухнуло, вот у людей массово рухнуло мировоззрение. Они остались один на один со своими проблемами, не понимая, что вообще происходит. Этой ситуацией быстро воспользовались. И те граждане Украины, которые хотят, чтобы Донбасс был Украиной, их на самом деле очень и очень много. Просто это люди, которые не берут оружие для того, чтобы защитить свои идеи. Это люди, которые предпочитают мирный протест. Это люди в основном городские жители, потому что часть жителей сельских приграничных районов поддерживают Донецкую так называемую республику, потому что просто им кажется, что вот когда их возьмут в Россию, жизнь магическим образом наладится.
Извините, а в процентном отношении сколько тех и других?
Хоть примерно,
вот, хотелось бы понять, вот это 50 на 50 или что?
Или... Последние опросы, которые делались, они делались еще в апреле, потому что сейчас социолог – это одна из опаснейших работ, потому что интервьюеров бьют, когда они пытаются задавать какие-то вопросы, которые их интересуют. Эти данные доступны на сайте газеты «Зеркало недели». Это исследование было проведено Киевским международным институтом социологии. И согласно тем данным, порядка только 30% жителей Донецкой области хотят воссоединиться с Россией. По нашим ощущениям, процент этих людей, которые хотят воссоединиться с Россией, становится меньше. Во-первых, потому что никакого присоединения не происходит. А во-вторых, потому что люди все-таки помнят, что означал развал Советского Союза для них. И испытать нечто подобное еще раз люди просто не хотят. Потому что совершенно понятно, что... Ну, даже если там Донбасс войдет в состав России, во что никто не верит, потому что уже взяли, если бы хотели. Или если Донбасс, не дай бог, будет непризнанной территорией. Экономика региона во всех этих отношениях пострадает. Если Донбасс отойдет в Россию, то в России не нужны угольные шахты. В России есть достаточно своего угля, и чтобы поддерживать... Вот, донецких шахтеров на плаву, надо будет им платить достаточно большую компенсацию. Если это будет непризнанная республика, то донецкие заводы не смогут отправить свою продукцию никуда на экспорт, потому что в наш порт, в Мариуполь, просто не будут заходить иностранные суда. Они просто не будут иметь права это делать. На самом деле, вот... Совершенно дикий комплекс проблем и дикое стечение обстоятельств делают нашу ситуацию очень особенной. И как-то вот рассматривать ее однобоко не получается, и давать какие-то оценки тоже не получается.
Константин, извините, пожалуйста, да, а вот я просто хочу задать вопрос, а где вы физически сидите с вашим губернатором? Как вы ходите на работу? В каких зданиях? В штат, бухгалтерия, комитеты какие там по планированию, по здравоохранению? Где люди размещаются сейчас с учетом того, что захвачено и что не захвачено?
Ну, смотрите, у нас здание, которое захвачено, это здание, которое делили между собой не только областная администрация, но и областной совет. Это как бы наш парламент и территориальные представительства органов власти центральных, киевских, казначейства, территориальные органы министерств и так далее. Это очень большое здание, 11-этажное. И штат, собственно, областной администрации, он всего 150 человек.
Ну, не так мало. И куда он ходит на работу?
Вы знаете, я просто вот не могу из соображений безопасности раскрывать места, где мы находимся.
Но,
тем не менее, чиновники работают, они работают в различных зданиях, у нас процессы не останавливаются, подтверждением тому является то, что мы платим зарплату.
Вот.
Осуществляем все выплаты, это на самом деле очень тяжело, потому что в обладминистрации остались, допустим, печати и бумаги, да, и сугубо с точки зрения бюрократии создано очень много проблем. И люди, которые сегодня работают, на самом деле совершают маленький подвиг, потому что приходится идти на кучу ухищрений, не говоря уже о том, чтобы заботиться о собственной безопасности. К сожалению.
А есть ли возможность доносить до людей вот то, что вы сказали выше? Что будет, если Донецк или отойдет к России, или станет независимой
возможности трибуны для вас?
Государством? Да, какие? Можете это людям объяснить? Или никаких возможностей нет для этого?
Телевидение какое-то осталось у вас?
Ну, у нас захвачено областное телевидение, но работают эфирные каналы украинские. Угу. Работают два региональных независимых телеканала, ТРК «Донбасс» и «Юнион». Вот, и, честно говоря, продолжению дискуссии, понимаете, вот вещи, которые я говорю, их готовы воспринимать люди спокойные и рационально мыслящие. Агрессивная часть протестующих, она мыслит нерационально, она... Ее поведение абсолютно непредсказуемо, и с ними просто невозможно строить дискуссию. У них есть ответ на все вопросы. Да? Ответ называется «Россия», и с ними просто абсолютно невозможно вести разговор. чтобы как-то продолжить диалог и сделать его большим, честным и открытым, конечно, люди должны разоружиться, потому что вести диалог с вооруженными людьми – это неправильно, это не по-мужски даже.
Но они не разоружаются.
Во-вторых, надо просто, чтобы, видимо, прошло какое-то время, чтобы люди начали задавать себе вопросы. Люди думали, что вот им дали просто очень легкие ответы на очень сложные вопросы. Несмотря на то, что 23 года Донбасс был вотчиной Януковича, тем не менее, это очень бедный регион.
Да.
С очень запущенной и недиверсифицированной экономикой. Донбасс – это угледобыча, это металлургические заводы и достаточно депрессивная территория. То есть город Донецк, он прекрасный, он цветет и пахнет. Это абсолютно европейский город. Но Донецкая область – это действительно место не самое приятное. Из области много людей уезжают. Они едут в первую очередь в Донецк. Ну а из Донецка, в свою очередь, уезжают те, кто здесь не может реализоваться и найти себя. Опять же, из-за моноуклада города. Из-за того, что он весь заточен на цепочку уголь-кокс-металл. И здесь достаточно сложно развиваются другие отрасли экономики. В этом есть очень большая проблема. А людям просто подсказали, что вот если они попадут в Россию, все это магическим образом исправится. И они очень наивно в это верят. Хорошо это видно на примере нашей милиции. У нас милиционеры Донецкой области были задействованы в охране порядка и разгоне Майдана. Большинство из них на сегодня абсолютно нелояльны центральным властям, просто саботируют свою работу по двум причинам. Во-первых, они боятся, что новая власть их накажет. А во-вторых, у них зарплата 2000 гривен, а в России, вот кто-то им сказал, что в России будет зарплата 2000 долларов. И вообще
2000 гривен, уважаемые зрители, это 6000 рублей.
Да, это 200 долларов.
Да.
И, к сожалению, с ними вот тоже сложно разговаривать. Они действительно верят, что вот здесь будет Россия, и тогда будет порядок.
Все понятно. Спасибо. Сергей из Ростовской области. Ну, скажите, пожалуйста, вот изменилось ли ваше отношение к украинцам под влиянием того, что...
Такая бешеная пропаганда идет, геббельская. Примитивная. Ну, народ наш тоже примитивный. Информации никакой. Печати под контролем, телевидение под контролем. Все хорошие, где какие-то аналитические передачи, их нету. И так, если будет продолжаться, то хоть обезьяну поставить, и через 2-3 месяца он будет президентом. Хоть кто там на Украине, к примеру, от такой пропаганды. Ну и сама оппозиция виновата. Она позволяет себе вот эти вот какие-то оппозиции, какие-то там Бандера там и... Они знают, и еще перед тем, как Крым оккупировать, уже разговор шел на телевидении. Да вы ж поддержите, мы вас поддержим. То есть надо было уже уши воспрянуть в Киеву, в киевским властям, что надо уже было спасать Крым. Нет, этого ничего не произошло. Крым взяли. Если так будет продолжаться, Украины не будет. Просто ее ликвидирует Россия погоды. Полностью. Не только восточную, а всю.
Сергей, а как вам удается сохранять рассудок? Вот как вы себя отгородили от этой пропаганды?
Уже знаю, культуру читаю, литературу, слушаю вашу свободу. Хотя многие считают, что это американская пропаганда. Ну, там есть хорошие передачи. И анализирую, между строк я уже сам знаю, где и что. Потому что я просто увлекаюсь политикой, да. Историей. Я могу разобраться, а другой нет.
Да, спасибо, Сергей. Смысл американской пропаганды – это приглашать людей, которых не пускают на российские федеральные каналы, видимо, для того, чтобы вот просто объяснить, как это выглядит. Владимир, Алтайский край, пожалуйста, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена, добрый вечер, Юрий и Константин, если не ошибаюсь.
Константин, да, Батовский.
Да, я звоню с Алтайского края. Ну, у меня вот жизнь сложилась так, что мы с женой родились... в поселке Станкострой. Это вот, наверное, Константин в Краматорске, напротив завода станкостроительного. Там начинали, так сказать, биографию. И вот сейчас, живя уже на Алтае 30 лет, Ну вот вы спросили, как изменилось отношение.
Да.
У нас, значит, ну как-то через семью произошло. Мы не то, что там по национальности. Жена, значит, нет, вот прав Путин, он все молодцы, угу. Вот который, значит, молодец Путин, если так, не буду расшифровывать.
Да, позицию. Понятно, нам понятно.
Да, моя позиция другая. Я говорю, нет, я такого дела не признаю. Ну, это как же так? Ну, завтра кто-то скажет, ну, а зачем вам Дальний Восток? И тоже вот найдется такой где-то Путин. Ну, в общем, мы не примирились с ней, но мы просто прекратили ради семейного мира. В общем-то, вот у нас вот такое дело. Я вам говорю, как, мы просто не обмениваемся. Она себе послушает, вот она смотрит Соловьева. А там, извините, вот когда вы говорите, что нетерпимо его смотреть,
да.
Я по-другим, я его даже и не слушаю. Его так гвалт, вот я не знаю, это украинское слово, но, по-моему, и русским оно знакомо,
ну, да.
Гвалтует.
Да.
Вот. Вот именно вот такое, ну, в общем, я отгораживаюсь, я включаю интернет-радио и слушаю, в том числе и вашу свободу. Теперь вот со своими ближними здесь много украинцев, у нас, так сказать, украинская община на Алтае, 30 тысяч называет. Но это, по-моему, я так и удивился, я другую цифру слышал, когда другие поводы были обращаться к такой статистике. А вот сейчас смотрю, явно преуменьшенная цифра. Ну, в общем-то, я посмотрю повнимательнее. Теперь, что касается Константина, вот он сказал, обрушилось мировоззрение. Да, оно не раз обрушилось, и вот буквально сегодня обрушилось мировоззрение жителей Донбасса. Вот региональный лидер недавно говорил, значит, руководитель группы «Метаинвест» или что-то в этом духе, ну, вы понимаете.
Ну, Ахметов, да.
Да, да, вы понимаете.
Да.
Надо, значит, выводить войска, надо налаживать диалог Донецкой республики с киевскими властями. Этот же региональный лидер, после того, как ему напомнили о необходимости платить налоги по новому адресу, ну, вы слышали, что он сегодня заявил. Ну, разве... Это, конечно, его личное дело, но это прибавляет, криминализирует ситуацию. Чисто тут...
А что с налогами? Вы знаете, да, о чем? Я... Спасибо, Владимир. Мне сейчас Юрий объяснит, что с налогами.
Мне тоже показалось, что вот эти гудки и свистки, к которым призвал Ахметов, они появились после того, как решили национализацию провести члены
ДНР.
ДНР.
А вот оно что.
Они сказали, что не надо платить в Киев. Зачем же в Киев? Платите нам, они уже готовы принимать, они уже открыли счета, платите вот сюда.
Он
и вот
хочет.
Такая ситуация. Он не хочет, естественно,
не хочет.
Платить и понять, то ли искренне он как бы к Киеву относится, то ли это связано с налогами, которые не хочет отдавать, и неизвестно, платит ли он в Киев. Но тем не менее.
Киев вот... тоже не больно верит Ахметову. Вот этот плакат, который я вчера печатала на анонсе своей программы предыдущей. Ренат, ты продал Донбасс или предал? Висит, угу. Красуется, вся стена украшена на Крещатике вот таким плакатом. Да. Люди в Киеве тоже очень не очень доверяют его метаниям, не очень понимают.
Ну, когда... видимо, в преддверии выборов он все-таки решил обозначить свою позицию.
И хорошо,
да.
И пусть уже так обозначил, что хотя бы какая-то это все равно к миру. Все, что ведет к миру, это лучше, чем... Давайте по поводу выборов. На российских каналах. Эти выборы представляются как... Вот вчера, например, видела, двоих опрашивают, Олега Царева, извините, не к ночи будет сказано, и какого-то еще человека. Один говорит, что это выборы дерьма между дерьмом. Царев говорит, между фашистами. Выборы между фашистами. Uh-huh. То есть вот буквально, извините, что я это произношу эти слова, но это цитата, которая звучит на федеральном канале. Вот так эти... То есть выбор между фашистами. Uh-huh. То есть там уже не просто тотально, там и кандидаты тоже все фашисты. Абсолютно. И коммунистическая партия, как нам объясняют, не хочет участвовать в одних выборах с фашистами.
Угу.
То есть вот это исключительно вот так подаются выборы на федеральный канал. Что, как вы прогнозируете все-таки судьбу этих выборов, результаты этих выборов с учетом вот этой, не хочу слово расколотость использовать, но с огромных сложностей, которые будут с их проведением на Востоке?
Я думаю, что выборы все-таки состоятся, ну, как в том смысле, что они пройдут во всех регионах, и я очень опасался за Донецк и за Луганск, и по-прежнему у меня есть такие опасения, но судя вот по сегодняшнему разговору с Константином, мне кажется, что найдутся люди смелые, которые все-таки пойдут на выборные участки. Это не исключено, что там будут какие-то конфликтные ситуации, но выборы, как мне кажется,
пройдут по всей Украине. Иное дело, что количество людей, будет голосующих, разным. Будет очень разное. Я думаю, там от 5% в некоторых юго-восточных областях до там 20-30%, может быть, и не больше. И 70-80 на западе и в центре. Вот. Но выборы состоятся. Ну, и я бы этого, кстати, очень хотел, потому что, мне кажется, это единственный путь сейчас хоть как-то стабилизировать ситуацию на Украине. Что касается кандидатов,
да, болеете ли вы за кого-то?
Ну, сказать, что я болею за кого-то, я не могу, угу. Потому что, на мой взгляд, на Украине и не было такого человека, и достаточно давно уже нет человека, истинного, настоящего лидера. Вот. Тем не менее, вот я с, мне кажется, что наиболее в этой ситуации адекватная с фигурой – это Петр Порошенко.
Петр, да? Порошенко. Я сейчас дам слово слушателям. Уважаемые слушатели, я очень прошу, чтобы вы компактно высказались, потому что Константина мы спросим очень важно, как он видит физически процедуру проведения выборов в Донецке и на Донбассе. Сергей, Нижний Новгород, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер.
Изменилось вы ли отношение у вас к украинцам?
Вы плохо думаете о наших, о русских людях, потому что
слава
мы
Богу.
Привыкли к пропаганде, угу. И мы относимся к ней так же, как во времена, там, когда требовали выпустить Луиса из карнавала, иначе на работу не выйдем. Мы слушаем и вас, и нас, и ваши каналы, и наши каналы украинские, и что-то среднее выбираем. Можно одно говорить в микрофон, а другое, когда встречаешься там с правым сектором и с прочим. А я считаю, что здесь еще серьезно есть природные какие-то факторы. Это на солнце. Ну, а там пословица есть такая, поговорка «народная мудрость». Паны дерутся у холопьев.
Сергей, вы давайте вот, не надо пословиц. Вы скажите, ваше отношение к украинцам изменилось или нет?
Нет, не изменилось.
Не изменилось.
Просто мне больше интереснее стала Украина.
Вот, она интереснее стала Украина.
Мое внимание, я хочу узнать побольше.
Вот, спасибо вам огромное, спасибо вам. Юрий Владимирович, Волгоградская область, здравствуйте. Юрий Владимирович, здрасте.
Здравствуйте. Если вы спрашиваете, у меня изменилось
да.
отношение к украинцам или нет, нет. Но к рабочим украинцам, которые зарабатывают своим трудом, а не грабили свою же страну.
Так.
Дело в том, что мы сталкиваемся, что правители в Украине и России свою страну грабили природные ресурсы. И доллар как раз способствовал вот этому...
Да.
Юрий
Владимирович, я поняла. Простите, я вас прерываю. Почему? Потому что у нас остается мало времени, а мы поняли, что как вы относились к этим олигархам, что к русским украинцам, так и относитесь, и на вас ситуация не повлияла. Константин, это вот больной вопрос, наверное, для вас мы будем вам задавать. Как вы будете организовывать эти участки, как вы будете охранять этих членов избирательных комиссий, как вот они придут утречком, кого они там встретят на пороге этого... этой школы или где это будет происходить?
Ну, у нас в области, то есть вообще в Донецкой области 3,5 миллиона избирателей. Поэтому от исхода голосования в нашей области на самом деле зависит исход всеукраинских выборов, потому что всего в Украине 35 миллионов. И 10% всех избирателей страны – это жители Донецкой области. Область у нас поделена на 22 округа, и комиссии, территориальные окружные избирательные комиссии сформированы во всех 22 округах. Участков у нас в городе 2425. И на сегодняшний день комиссии также сформированы. Правда и в том, что на людей оказывается давление. Люди отказываются работать в комиссиях. Под давлением такие факты нам известны, и они есть. И ситуация здесь меняется абсолютно каждую минуту. У нас есть скамейка запасных. Мы работаем исключительно в правовом поле и намерены выборы у себя провести. Что касается безопасности, то мы понимаем, что, очевидно, будут проблемы с городом Славянском, где продолжается антитеррористическая операция, и для жителей Славянска будет организована выездная избирательная комиссия, несколько выездных избирательных участков, которые просто будут, не будут работать внутри города. Это тоже то, что нам позволяет сделать закон абсолютно. Мы в графике, у нас собственно, с организационной частью все хорошо. Вопрос о безопасности достаточно насущный, потому что, как вы понимаете, если даже поставить по 2 милиционера на все наши 2425 участков, да, то это нам понадобится 5000 человек.
Но остается надеяться, что и этих вооруженных людей не так много, их тоже не хватит на все участки.
А наблюдателей много будет у вас?
Что, простите?
А наблюдатели приедут?
Вы знаете, мы официально предупреждаем о рисках безопасности.
Риск, да. Да.
И, к сожалению, мы не можем гарантировать наблюдателям абсолютную безопасность в городе. Мы работаем по этой линии с ОБСЕ и, собственно, будем рады здесь наблюдателям ОБСЕ. Мы считаем, мы полностью доверяем европейским структурам. И поэтому, что касается вот волонтеров и добровольцев, вот этих людей мы бы попросили воздержаться просто от поездки в Донецкую область ввиду риска безопасности.
Да, понятно. Спасибо, Константин. Мы вам желаем, чтобы выборы прошли, чтобы они прошли успешно, чтобы не было, не дай бог, никаких вот таких ужасных инцидентов. У вас 10 секунд, Юрий, для того, чтобы сказать, что главного сказала Алина Кабаева в этом интервью. Вы обещали за 10 секунд управиться.
Я не думаю, что очень сложно после этой темы сказать.
Да, но тем не менее, я помню, что мы обещали.
Она в работе бесконечно, что она строит с инвали спортивную школу, как известно, что она очень занята детьми, что на самом деле...
Но не своими.
Она, да, да, не своими. Она мечтает о настоящей большой любви, семье.